money. You call this a robbery?
Культурный шок.
Слушай, этот Лубин.
Так, товарищи, мы в эфире. 14 часов 10 минут. Сегодня день писателя у нас на Эхе Москвы.
Вот.
Только что вышел отсюда, из этого помещения, Дмитрий Быков.
А, да?
Через, да, после нас как сюда зайдет Евгений Водолазкин.
Ничего себе.
А сейчас у нас Дмитрий Глуховский.
Ну, я в хорошей компании, по крайней мере.
Отлично, отлично.
Да.
Так что,
единомышленник,
дорогие друзья, да, у нас такой сегодня литературный марафон. Здесь же в студии ведущая Ксения Ларина и звукорежиссер Светлана Ростовцева. Нашим слушателям напомним номер смс +7 985 970 45 45. Ну, естественно, есть чат в Ютьюбе. Наша передача транслируется и на видео. Радио мы забыли уже, что такое. Ну, а тема у нас сегодня «Что страшнее, цензура или самоцензура?» в рамках программы «Культурный шок» или «Дифирамб», как угодно назовите. Все это навеяно, как вы понимаете, такими главными событиями в культурном пространстве за прошедшую неделю, когда подряд несколько случаев у нас произошло очень странных, если не сказать идиотических. Я думаю, что Дима в курсе. Можно вспомнить, значит, сюжет со «Слугой народа», фильм, который начали показывать на канале ТНТ, объявили его как большую премьеру, потом шутка потерялась, переезжая из Владивостока в Москву, шутка про часы Путина, Хубло, исчезла, а потом исчез вслед за часами, исчез и сам сериал.
Да,
потом у нас была история с сериалом «Эпидемия», который тоже на канале ТНТ, премьер на платной платформе. Такое вообще было впервые. Да. Люди деньги платят за то, чтобы получать бесцензурное, уж точно, совершенно бесконтрольное пространство. Но, тем не менее, убрали серию, в которой это фэнтези, такой вот, как они называют, антиутопия, да,
наш любимый жанр.
Наш любимый жанр с Глуховским,
да.
И там в главной серии, которая, собственно, и послужила причиной трагедии, с сериалом, в которой группы силовиков зачищают деревни и поселки во время эпидемии, и всех, и больных, здоровых, сгоняют на полигоны и расстреливают там, как вспоминаем только вот фильм «Иди и смотри», единственная
да.
вот была
никогда
главная
такого не
аналогия.
Было, и вот опять.
Да. После этого начинается бунт народный под руководством Анны Михалковой, которая говорит, с нами так нельзя, и это «с нами так нельзя» превратилось уже в хэштег, потому что серию сняли, сериал закрыли, испугались, задрожали, сказали, все, продолжим в феврале, режиссер ничего не знает. Прошло буквально 5 минут. Извини, что я так долго рассказываю.
Нет, ничего, надо напомнить, конечно.
Прошло несколько минут, и вдруг сказали, все, возвращаем обратно.
Нет, ну прошло несколько дней, на самом деле.
Ну да, но это все в одну неделю уместилось.
А прошло 5 минут до другого события, когда в эфире телеканала «Россия-1»
слово «протест».
Из песни «Би-2», по-моему, да, или что-то вынесли слово «протест». Это вообще абсурд, конечно.
Да, причем они вот так, как бы, было ощущение, как будто микрофон отключили на этой песне.
Привернули на
слово. Да, слово «протест» исчезло.
Очень смешно.
Потом была масса всяческих опровержений. Вот я начинаю вторую часть своего монолога.
Да.
Значит, что касается эпидемии, она вернулась, но слегка припудренная.
Теперь силовики дарят цветы больным и раздают им гуманитарную помощь. Сухое молоко, презервативы, бинты.
Ну, практически
главное, предохраняйтесь.
Итак, что же случилось с эпидемией? Идет 6-я серия, начало. И перед, на титрах идет, вдруг неожиданно врезается голос радио. Что нас спасает всегда? Ситуация непонятная. Включай радио, говорит
да.
Автор эпидемии. Включают радио, и радио сообщает, что наш город подвергся нападению странных людей в форме бойцов силовых структур.
Реально это сделали?
Я тебе клянусь, я тебе рассказываю. Они выдают
я
тебя.
Я думал, кратко, это же что, адекватности, но неадекватности, но выясняется, что никакого, да.
Что я буквально сейчас перед тем, как ехать на работу, послушала специально это сообщение,
радиосообщение. Это не злые милиционеры, это
пришельцы.
Это злые, да. Окей.
Пришельцы, которые прикинулись, значит, офицерами ФСБ, а на самом деле это, значит, захватчики неизвестного происхождения,
окей.
Вооруженные бандформирования. Собственно, все, вот на этом как бы закончилось.
Слушайте, ну вы знаете, что в Китае, разумеется, кажется, это вообще невозможно. В Китае любой сюжет, фикшн, сюжет о сопротивлении властям, о том, что кто-то там дерется с полицией, полностью исключен. То есть в Китае это даже не было бы снято. Mm-hmm. То есть мы только туда идем. Еще в Китае почему-то запрещены чудовища. Ну, это отдельная история. В Китае нет фильма про чудовищ. Монстр это как бы not good. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот. То есть мы движемся семимильными шагами. Да, и забавно, конечно, что все это происходит действительно на платной интернет-платформе, хотя нам столько говорили, что уж там-то будет свобода. Но вся свобода сходит к тому, что можно ругаться матом и показывать сиськи пока. Это, в общем, та свобода, которая у нас в жизни есть. А политической свободы, видимо, нету. Раз уж нету, так нежели так и не начинать, как говорится.
Я еще один сюжет забыл рассказать. Сюжет «До кучи». Это как бы такой частный эпизод, но тоже говорящий. Одна актриса записывает на радио государственной радиостанции. Не на нашей, на государственной радиостанции, записывает рассказы Владимира Набокова. Да. Читает микрофон, записывают ее. А потом там встречается выражение, фраза, как «тонконогие проститутки». А? Все закричали из аппаратной. «Что? Какие проститутки? Нет, 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 без проституток». Она говорит, как? Это Набоков. Этот кусок не читаем. Не читаем.
До такой степени.
До такой степени.
Слушайте, ну, что тут сказать. В советском человеке желание себя высечь, оно неспроста появилось. Оно прививалось нам, в принципе, и до советской власти еще. Ну, мы же империя. Империя. В империи граждан есть, в империи граждан нет. В империи есть подданные. И подданные, которые являются, в общем, не субъектами, а объектами управления, оболванивания, закошмаривания и, значит, ну, всяческих манипуляций. Свободы не полагается подданным. И это сознание подданническое, когда ты сам на всякий случай перестраховываешься. Это, ну, периодически каждое новое поколение выпарывается, высекается властью для того, чтобы, если вдруг кто-то что-то слишком много начал себе воображать, чтобы поставить это поколение на место. И поскольку культура, в особенности в такие времена, когда мейнстримовые СМИ тотально заполнены пропагандой, могла бы являться альтернативным каналом осмысления жизни, да? И поэтому поэт в России больше, чем писатель, а писатель больше, чем поэт. Вот, и оба они как бы друг другу не равны. Потому что на искусство, разумеется, возлагается определенная функция оракула. В то время, когда газета «Правда», в газете «Правда» нет «Известия», в газете «Известия» нет «Правды», есть, там, допустим, ну, Евгений Тушенко в меньшей степени, который является автором этих строк, но, тем не менее, есть какие-то авторы, там, в самиздате, или появляющиеся, или квартирники устраивающие, и под гитару что-то позволяющие себе петь, которые знают, что на самом деле. И к ним люди обращаются в царстве лжи. А мы, конечно же, тотальное царство лжи. При Советском Союзе мы царство тотальной лжи. А Российская империя – это царство, разумеется, лжи. Это ложь, ложь, ложь и ложь, потому что только через ложь...
Российская империя нынешнего образца.
Ну и предыдущего образца тоже. Ну, слушайте, это там, царь как помазанник Божий. И сакральность власти. Или там добровольное... Миф о добровольном вхождении Кавказа, за исключением, возможно, Грузии в Российскую империю.
Это все диктует, собственно говоря, модель поведения. Безусловно. Да, художника в том числе.
Безусловно. То есть, ну, власть зиждется в нашей стране, конечно же, на насилии, но в нынешние времена в меньшей степени насилие, скорее на имитации насилия или симуляции насилия, но всегда на лжи, на запутывании людей, на внушении мифа, который позволит и мне обращаться к поискам истинной природы власти, не задавать вопросы, кто эти люди, оказавшиеся во власти, какое право они имеют нами управлять, почему они могут безгранично и безнаказанно обогащаться, как это получилось, что мы находимся у них фактически в заложниках, почему у меня нет никаких прав и становится все меньше свобод, а этим людям можно все, они себя не чувствуют никаким образом связанными ни этическими принципами, ни законом. Как это получается? Разумеется, в этот момент нужно взять грандиозную пропагандистскую машину, которая, разумеется, сегодня укомплектована гораздо более умелыми профессионалами, чем в кондовые советские времена, и всю эту машину развернуть на то, чтобы отвлекать внимание, создавать образ врага, переключать внимание на врага и перекладывать на врага ответственность. И вообще максимально выдавать какую-то дымовую завесу, которая не позволит людям просто сориентироваться на местности и понять, откуда произрастает вообще зло.
А чем продиктовано это поведение? Страхом потерять власть?
Самоцензура?
Цензура, прежде всего.
Ну, слушайте, люди, которые, скажем так, интеллигенция, обслуживающая власть, и это наиболее, мне кажется, широкий слой интеллигенции, от школьных учителей, какой-то сельский вариант там, интеллигенции, условно говоря, до университетской профессуры, которая, тем не менее, выбирает путь комплементарности, и до сотрудников, в конце концов, и каких-то новостных изданий и так далее. В принципе, это интеллигенция, которая выбрала путь сервильности. Их, в общем, я не думаю, что это люди идеологизированные. Мы живем, по большому счету, в времена достаточно всеядные, и люди, может быть, хотели бы во что-то поверить, но поверить им трудно. Но это просто путь наименьшего сопротивления. Просто здесь платят деньги, а тут деньги не платят. Я немало имею перед своими глазами примеров моих коллег, которые, не имея возможности альтернативной каким-то образом зарабатывать себе на жизнь, приводят свои позиции принципиальные по всем вопросам в соответствии с источником дохода. Если платят отсюда, значит, не сразу, конечно, потому что, значит, совсем ты в своих глазах выглядишь сволочью, но постепенно ты себя убеждаешь в том, что сначала не все так однозначно, как говорится, да? А потом все становится довольно однозначно. Ну, это неоднократно я наблюдал. То есть, прежде всего, конечно, это через идеологию войны. Мы в осаде, вокруг враги, нас хотят разрушить, а те, кто нас хотят разрушить, они тоже врут. Посмотрите на них, а что Америка не врет, а что они не нарушают. Да, они еще больше наших нарушают. Да, у нас еще все неплохо. Да, посмотрите, а турки что делают? 130 тысяч человек по тюрьме сидят. А у нас мемориал за все время 700 человек нашел в путинской России политзаключенных, да, включая тех, которых отпустили уже. Ну, и все не так плохо. А что французская полиция желтый жилет не громит? Да громит, а у нас еще что? Да все не так плохо.
Ну, и так далее. Путина слушаю.
Да, да. Ну, то есть, как бы, вот, видите, это риторика, которая, в принципе, работает в той или иной степени. Вот. И дальше, войдя в эту логику, ты начинаешь гораздо с большей легкостью оправдывать все остальное. Вот. А что это, ну, и цензура оправдывается тем, что, ну, это ради стабильности. А вы что, хотите революцию? Да это же будет кровопролитие. Да это же будет кишки наружу, как бы. Вы хотите, чтобы мы вот все это потеряли, потом же ваши сбережения сгорят, братоубийственная война, а на Украине, посмотрите, что происходит. Вот вам революция, что доводит. Я думаю, что все шоу, которое мы устроили в Донбассе кровавое, оно преследовало две цели. Первая цель – не пустить их в НАТО. А вторая цель, конечно, показать нашему телезрителю, что бывает, когда уличная революция побеждает. Бывает гражданская война, кровища и так далее. Вот. И мы, наше население 5 лет отсмотрело вот расширенными от ужаса глазами, как бы жило американской, украинской политической жизнью вместо отечественной, и за это время вот оно должно было проникнуться страхом революции. Это все было сделано, чтобы страх революции людям внушить. И, вот, и цензура в этой системе координат, а когда ты уже работаешь на систему, ну какой бы ты ни был замечательный Олег Борисович или Константин Львович, наверняка же ведь это в личном общении тонкие, умные, интеллигентные люди. Но в чем беда? Продали душу сатане. А когда продал душу сатане, то как пути назад типа нет уже, только на пенсию или на должность посла во Франции, и все, вот больше ничего не остается. И дальше ты сначала себе это объяснил, потом семье это объяснил, потом, который, может быть, кстати, и не здесь проживает, а потом объяснил это телезрителям и всем остальным, и как бы вот уже все находятся в состоянии единомыслия по этому вопросу. Цензура должна быть, чтобы не допустить чего? Чтобы не допустить взрыва, чтобы не допустить революции, чтобы не допустить бойни, чтобы не допустить американской оккупации. Это все ради блага. А цена не такая уж и большая. Ну, сколько? Ну, вот 1000 человек арестовали, ну, посадили всего 10 или сколько их там посадили. Ну, и потом сейчас, если они не будут бузить, их там пуду отпустят через какое-то время. В конце концов, режим не людоедский, а опасность, с которой мы боремся, это опасность же кровище большое, хаос, революции. Хаос, мы же проходили через это.
Да. Ну, все вот сюжеты, которые я перечислила, где понятно, что впереди паровозы бежали какие-то мелкие клерки, а вовсе даже не... Ни Кремль никакой, ни кровавый режим,
ни администрация президента. Но есть сомнения по поводу ТНТ-премьера. Если я думаю, что вот
там кто-то позвонил.
Там позвонили, потому что они-то сняли.
Там какая-то, мне кажется, что потом кто-то позвонил другой оттуда же и сказал, вы что, с ума сошли?
Ну, знаете как, у человека...
Такой скандал устроили.
В мозге у человека, вот когда вам кажется, что вас раздирает между противоречивыми эмоциями, здесь, согласно современным представлениям о когнитивной психологии, нет ничего странного. Нет никакой человеческой личности, есть различные зоны мозга, которые отвечают за разные вещи и посылают импульсы. Там долг и чувство, например. например, да, или все бросить и лечь спать. И вот человека, который пытается каким-то образом сбалансироваться между этими импульсами, разрывает. Вот так же, мне кажется, и в администрации президента должно происходить. Один товарищ считает, что вот так, а другой товарищ считает, что вот сяк. И плюс еще там другие люди решения принимают.
Потом, на телевидении там же никто же не смотрит, там же все пересказывают друг другу.
Ну да.
А кто-то кому-то пересказал.
Слушайте, вот ну там все. Людей не так много работает ведь.
А, да. Почему мы там ищем логику? Логика.
Там живые люди такие же, которые подстраховываются, перестраховываются. Я думаю, что они как раз там-то, там же нужны умные люди, понимаете? А умные люди, они не могут быть, ну, такими, как, допустим, там, рядовой боец какой-нибудь силовой организации. Это человек, тем не менее, читающий, ориентирующийся в материале, понимающий, что как это все, ну да, приходится, но... Я-то понимаю, как на самом деле устроено, говорит он себе.
Ну вот я как раз начала говорить, что все случаи, которые мы перечислили, так или иначе, они связаны с таким понятием еще из советских темников, советских времен, неконтролируемый подтекст. Когда как бы аллюзия, она может спровоцировать все что угодно. Да? В данном случае вот этот страх хаоса, революций, народного бунта и прочего. А вот другой интересный сюжет. Он не про цензуру, он про перевертыши, которые сегодня случаются в нашей жизни, когда ты говоришь «продал душу сатане». Сейчас проходит процесс по театральному делу. Назначили третью экспертизу по ходатайству прокуратуры, которая мотивировала тем, что не могут проводить экспертизу театральных работ платформы люди, которые лично заинтересованы, которые являются друзьями или коллегами Кирилла Серебренникова, которые знают его лично, и которые подписывали письма в его защиту или высказывались в его защиту. В итоге сейчас в суде происходит поиск новых экспертов. Каких же? Которые не подписывали никаких писем. То есть как бы из этой же среды. Но те, которых мы вчера еще презирали, сегодня они нам нужны как воздух. Потому что без них ничего не получится. Которые не высказывались в поддержку. Которые не подписывали никаких писем. Вот такие люди сегодня являются сейчас. Вот народ там ищет таких. Вот скажи мне, это сюжет жуткий на самом деле?
Это сюжет жуткий. Но это сюжет в любом случае... Слушайте, ну никакого правосудия нет. Все это клоунада. И мы в случае с стремительнейшими расследованиями, приговорами по московскому делу в очередной 25-й раз имели возможность в этом убедиться. Конечно же, суд не является независимой инстанцией. Конечно же, это просто инструмент политических манипуляций. Однозначно. Значит, и с Егором Жуковым это просто политически выверенный приговор. Тут есть только целесообразность. Законы никого не волнуют. Нужно использовать, учитывая внимание медийное к этим процессам, суды, как и все остальное, как способ манипулировать общественным мнением. Фактически примораживать любую протестную активность, в той или иной степени не делая героев из медийных лиц, при этом понижать уровень сопротивляемости среди населения. Ну, демотивировать людей от участия в протестах. Вот. Егор Жуков только за счет того, что он настолько оказался медиен и выступил с несколькими яркими заявлениями, он фактически никуда не уехал. Да, ну и то, это решение такое, чтобы его выбить из политической активности, нейтрализовать его и оставить под дамокловым мечом. Это когда Олега Навального сажали, там, сказать, Алексея Навального оставляли на свободе. Фактически взяли заложники брата.
Но они тоже, кстати, прости, они тоже ведь не предполагали, что Егор Жуков окажется тем, кем он оказался. Что он к этой роли готов, к роли вот такого нового.
Ну, это ситуативное реагирование. Ситуативное реагирование. Не были готовы. Ну, может, они мы планируем что-то другое вынести какое-то. Что сначала-то это планировалось как средство демотивации любых позитивно настроенных видеоблогеров. И я думаю, что главная эта история, например, с законом о иноагентах, это настучать по рукам всем ютуберам, прежде всего. Сказать, что, ребята, вы деньги получаете из Америки, с Ютуба. Значит, давайте теперь забрендируйте свой канал, там, не знаю, там тот же самый рэпер Фейс, например, или Оксимирон, или любой человек, который себе позволяет что-то, ты на Ютубе деньги получаешь, давай, лепи плашку иноагент. Другое дело, мне кажется, что вот эта история с иноагентами...
Подожди, тогда идуть иноагент.
Конечно, в том-то и дело. Любой человек, позволяющий себе позиционные высказывания, при этом размещающийся на Ютубе, иностранный агент. Другое дело, что такими, такими как это, скоростями, я думаю, что скоро иноагент будет положительный. Классный. Быть классным иноагентом. Эй! Ну, то есть, как бы, и тогда все, тогда все эти усилия бессмысленны. Я считаю, что неплохо быть иноагентом. Во времена изоляции и направления движения, в лучшем случае, Китай, а то еще дальше к их соседу в Северную Корею, классно быть агентом глобализации. Иностранным, международным агентом, модным. Вот. Всем желаю им, в общем, быть.
Про текст хотела тоже спросить, поскольку фильм как раз вышел, я даже не знаю, в чем разница между версией, которая была в кинотеатрах, и та, которая появилась на платформе Старт. По-моему. Да? Вот. Я как раз посмотрела фильм на платформе Старт, и вот, пользуясь случаем, хочу поздравить и Диму, и всю команду с замечательной работой, отличная картина.
Спасибо.
Мне кажется, она... Там было много разговоров, что какие-то вещи были потеряны, по сравнению с романом. Мне кажется, что нет. Основная идея, главный посыл, это, он остался. Это самое главное.
Там единственная политическая, да, как бы, так сказать, политическая сцена, не вошедшая, была, это, что он едет, значит, забирать закладку, вот, чтобы провести эту сделку, mm-hmm. чтобы сбежать на Кутузовском проспекте, и там должен в помойке найти, значит, эти вот упрятанные сотрудниками правоохранительных органов наркотики конфискованные. И в этот момент едет Путин. И за Путина все встает колом. И там разговор как бы в троллейбусе людей, которые говорят, что вот царь едет, и холопы стоят в пробках. Мог бы на вертолете летать, но тогда бы холопов было не видно. Скучно. Вот. А потом
вот
они говорят, там говорят, вот в Голландии на велосипеде. Ну да, в Голландии на велосипеде, зато они там пидорасы все в правительстве. Ну такой как бы народный разговор в автобусе. Это выпало, но все остальное, включая финальную сцену, где он посылает, значит, на три буквы сотрудников штурмгруппы, которые приехали его забирать, в конце все осталось. Матом ругается на старте.
Остановимся на новости, потом продолжим.
Культурный шок.
Вернулись в программу «Культурный шок». Что страшнее, цензура или самоцензура? Говорим мы сегодня с нашим гостем Дмитрием Глуховским. И вот мы остановились на фильме по роману и по сценарию, собственно, Дмитрия Глуховского «Текст». А как раз пример... Это пример самоцензуры, то, что ты рассказал до новостей.
Ну, это пример самоцензуры, да.
Там были какие-то вообще разговоры о том, что убрать, чего не стоит делать?
Я не стал эту сцену туда писать прямо. Мне кажется, что было бы прямо...
Самоцензура,
да. Типичная самоцензура. Мне кажется, мы бы по поводу зарубились бы, mm-hmm. вот, потому что, ну, Путин, как бы, это тот, что им нельзя называть, как бы, как в «Гарри Поттере», и все. Но при этом, с другой стороны, весь остальной посыл, он настолько, mm-hmm. очевидно, я не сказал бы антисистемный, но реалистичный, да, сейчас у нас достаточно быть реалистичным, чтобы быть антисистемным, просто называть вещи своими именами, что эта сцена не так уж и важна, и в книге-то она прямого значения не имеет, как бы, просто...
Как бы зарисовка.
Зарисовка, ну, потому что человек, любой человек, mm-hmm. он является винтиком вот этой системы, там, где есть царь. Вот. Но по большому счету это наименее, на самом деле, политизировано, как ни странно, всех моих книг. Потому что даже в этой серии про метро они все, разумеется, антиутопические и являются собой какой-то сатирический портрет там, нашего общества. А эта книга такая про человека, а не про политику.
Но тут еще один момент был, который у меня, кстати, вот когда я читала книгу, у меня этого чувства не было столь обостренного, как при просмотре фильма. Что Хазин, да, герой Янковского,
да.
Он за время сюжета, за время фильма, он становится почти положительным персонажем. Какой-то трагической фигурой, со своими какими-то рефлексиями, со своими страданиями и раскаяниями в том числе. А вот в книге мне такого не было чувства.
В книге, вы знаете, просто эта трансформация происходит более незаметно и постепенно. Mm-hmm. Потому что у героя есть 400 страниц, чтобы погрузиться в мир Хазина, в мир полицейского, который он убивает. И разумеется, вначале он к нему совершенно негативно настроен, uh-huh. и даже вплоть до конца он перед ним не извиняется, он не раскаивается за то, что его убивает. И мы с вами небольшой спойлер сейчас обсуждаем. Но это дело первых, там, это не граф Монте-Кристо, это дело первых нескольких буквально глав или там минут фильма. И тем не менее, разумеется, как любой человек, слушайте, но демонизировать силовиков тоже бессмысленно. Все люди более-менее одинаково оказываются в разных ситуациях и позволяют себе развиваться в одном направлении или в другом, но не думаю, что то направление, в котором, как бы, условно говоря, ветви или ствол растут, полностью аннигилирует внутренние вот эти кольца, mm-hmm. более ранние. Да? То есть это все в человеке остается. И моя задача здесь была как раз не манифест, не плакат какой-то создать и написать, а попытаться препарировать ситуацию, разобраться немножко в ментальности людей, которые служат в силовых органах. Да, как вседозволенность, которая предполагается системой, безнаказанность, корпоративность, в человеке худшее растит. И что остается? И книга в очень большой степени, на самом деле, про воспитание и, главным образом, про материнское воспитание. Потому что в судьбах обоих людей, и Ильи, и Горюнова, значит, главного героя, и Петра Хазина, который антигерой, который, собственно, становится жертвой Ильи Горюнова, мать играет ключевую роль. Только у Ильи это школьная училка, которая такая, вот есть добро, есть зло, есть можно, есть нельзя, и она мать-одиночка, к тому же, поэтому она дает еще и отца, как бы, сурового, сама по себе. А у Петра Хазина, у полицейского, там папа генерал полицейский, он наследственный аристократ, и мама, наоборот, такая мягкая, кроткая, все пытается его, как бы, к добру, вот так, письмами, робко выманить к добру, к свету, а папа, наоборот, говорит, что нет никакого добра и зла, есть только право сильного, или жри ты, или тебя сожрут. Uh-huh. И мне было очень важно, чтобы это было достоверно. У меня вот сотрудники правоохранительных органов разные вычитывали это все. Мне нужно было, чтобы они, несмотря на то, что, в принципе, роль, разумеется, они играют, как и в нашей стране, сомнительную во всей этой теме, чтобы они узнавали себя, и чтобы они не говорили, что это плакат, что это демонизация, что это вот так не бывает и так далее. Разумеется, не всем понравится, но, тем не менее, достоверность должна быть психологическая. Человека ставят, слушайте, но дело не в том, что злодеи идут в милицию, дело в том, что устроена внутренняя корпоративная этика таким образом, чтобы совесть человека приглушать, а чтобы лояльность системе за счет стимуляции не лучших качеств человеческих, наоборот, взращивать. Ну, они другие цели совершенно преследуют.
Вот. Я бы хотела бы, как читатель и как зритель, я бы хотела бы вот такую историю про человека с другой стороны этих баррикад, про человека с пистолетом, про человека в этой форме, про человека-космонавта. Мне это интересно, как это происходит. Потому что там есть такие маленькие штрихи, которые до нас долетают. Понятно, что там идет очень мощная обработка. Психологическая, да. Информационная тоже, что их так настраивают, натравливают на этих людей, что они их не воспринимают, собственно говоря, своими согражданами. Это и враги, и, во-вторых, это все, значит, на американские деньги.
Бездельники.
А в-третьих, вообще бездельники, а в-третьих, вообще все за деньги. И меня поразило, кстати, когда были опубликованы первые протоколы, или когда были первые рассказы очевидцев, свидетелей, которых забирали с этих улиц последних московских протестов, и там опрос еще идет на уровне ОВД, это еще до следаков, то есть это как самый первый уровень. Первый вопрос, сколько заплатили? Первый вопрос.
Да.
Боже мой, это, боже мой.
Ты, это интерес человеческий, да. Но мне столько, а тебе сколько.
Да, да,
вот.
Да.
Но, вы знаете, с другой стороны, немножко утешает, что когда эти люди выходят на пенсию или оказываются сокращены, или им недоплаты какие-то идут, то они быстро очень, как бы, прозревают, трезвеют и становятся на противоположной позиции.
Это правда, тоже вот. Такие случаи мы имеем.
Вот, поэтому тут вопрос, соответственно, в искренности верноподлиннических чувств.
Хотела еще вернуться к цензуре, к самоцензуре. Вот с какой темой. Учитывая того, что логики там никакой нету, мы видим, какие-то спорадические решения принимаются, непонятно на каком уровне, но на всякий случай, что называется. Да? Вы что, с ума сошли? Есть еще некая установка со стороны власти. Я просто ищу, процитирую точно. Мединского, любимого Мединского.
Что нечего потом приходить за подачками, если вы...
Вот это какая-то очень важная вещь, которая мне представляется очень такой требующая отдельного обсуждения, да, что нормально, что когда человек относится критически к власти, но ненормально, если он вечером там в спектакле или где-нибудь там на улице высказывает критическое отношение к власти, ругает власть, а потом утром встает после завтрака и идет с протянутой рукой, но просит денег.
Да, притом надо понять, что власть сделала все, чтобы независимого кино в стране или не существовало, и чтобы, по крайней мере, ее существование было максимально затруднено. Система была выстроена так, чтобы люди приходили к власти за деньгами, потому что это и есть способ воздействовать цензурно на производимый контент. Если книги, по большому счету, есть тем, что их никто не читает, конечно, не должно быть.
Откуда эта протянутая рука вообще как образ возник? Они постоянно это как мантру повторяют, что вы вот сначала ругаете, а потом протянутые руки.
Но министр действительно находится в такой ситуации, в которой к нему сегодня приходят люди и клянчат деньги. Другое дело, что система была выстроена так, чтобы люди приходили к министру, понимаете, и клянчили деньги у министра, потому что это Минкульт, а Фонд кино непонятно сейчас, в каком положении находится, а вот есть Министерство культуры, у тебя социально важный проект, ты патриотизм как бы, ну, своими усилиями вот этими творческими как-то стимулируешь в стране? Нет. Ты, значит, мифологизируешь в нужном направлении Великую Отечественную войну? Нет. Ну, все, до свидания. Значит, или давай бороться мы будем с международным терроризмом в твоем кино, или давай мы рассказывать, как все было хорошо при Брежневе, или давай про героический подвиг советского народа, и только без какого-то, ну, сейчас ревизионизм, это как, ну, королевство же кривых зеркал, там, или что там, страна лжецов, и как, ревизионизм называется то, что когда ты пытаешься, докопавшись, наконец, невероятными усилиями до исторической какой-то истины, об этом говорить вслух. То есть, если ты говоришь, что пакт Молотова-Риббентропа – это хищническое раздербанивание нейтральной Польши между двумя людоедскими режимами, все, капец. Вот уже Владимир Владимирович высказался по этому вопросу, что это, оказывается, искажение фактов. Mm-hmm. Ну и, соответственно, если Владимир Владимирович высказался, то это становится искажением фактов. Видите, ну, как, опять же, и в 1984... Там Остазия, Океане, они воюют или не воюют.
Любимое
там,
произведение.
Да. Но все переписывается под необходимость. Ложь и вранье, это темы, которые меня всегда в моем творчестве занимали, разумеется, это главные вообще орудия манипулирования общественным мнением. И мне очень, на самом деле, вот сейчас, я, к сожалению, почти этого не застал в связи с возрастом, но мне очень интересно, как вся страна, это же, ну, вот коммунистическая идеология, это не просто ложь и вранье, а это какой-то, причем, морок. Это нечто никакого отношения к действительности не имеющее, заблуждение 20-х годов, которые никогда не были претворены в жизнь, никогда не были воплощены, и тем не менее они за там, жизнь трех поколений стали догмой. То есть ты вынужден повторять мантры, описывая мир, которые никакого отношения к твоей реальности не имеют. У нас не социализм, у нас не коммунизм. Ты не можешь занять никакую позицию в научном мире, в творческом мире, и, значит, в особенности, разумеется, в экономическом и политическом мире, если ты не знаешь наизусть, вот-вот все, что тебе надо наизусть. Весь научный марксизм, да. И все эти вот как абстрактные формы, вот как заклинания какие-то читать, да. Как церковно-славянские. То есть это никаким образом не описывает твою реальность, это неправда, ты знаешь, что говоришь ложь. Но это настолько же абстрактное, что ты просто говоришь, ну, вот такие правила. Мне нужно наизусть заучить, да. Вот, не знаю, там, некоторое количество ничего не значащих фраз, и я буду притворяться, и моя семья будет притворяться, и мои коллеги все будут притворяться, что так и есть. Реальная политика при этом остается реальной политикой, а идеология, как бы, ну, это как вот в Китае та же самая история.
Ну, вот смотри, типа... мы про это говорили, да. Много раз. Там есть один очень точный, тонкий момент, который мне знаком, как человеку из советской жизни. Да, безусловно, мы учили это наизусть. И резолюции всех этих съездов КПСС, и потом все вот эти предметы научного коммунизма и прочие истории в институтах. Но мы же и над этим смеялись одновременно. Это, да, были такие условия, что мы все это учим наизусть, а потом дома мы про это забываем, а если это возникает в наших разговорах, то только как сюжет для анекдотов. Не
да,
более того...
Потому что это на износе уже.
А
это
сейчас
совсем уже дряхлая форма.
Ну, конечно.
Она на глазах дряхлеет.
Но она при Брежневе точно такой была всегда. Это все-таки, как мне представляется, все-таки вот таких вот идейных, сумасшедших идейных людей, которые сегодня у нас есть, вот сегодня есть сумасшедшие, безумные фанатики путинского
есть
режима.
Есть ли они? Есть. Слушайте, ну вот мы только что выяснили через публикацию в «Новой газете», что самые отъявленные фанатики просто хорошо оплачиваемые профессионалы. И я уверен, что... А вы знаете, кстати, что у чувака, который стрелял на Лубянке, нашли флаг национально-освободительного движения?
Да, он еще член Единой России.
Он еще член Единой России. Вот поэтому они хотят это квалифицировать как теракт. Хотя очевидно совершенно, что вот одного из людей, которых зомбировали, в какой-то момент просто переклинило от количества ненависти, которые ему...
Послушай,
я, о чем не говорит.
Они тебе в ответ, я могу рассказать тебе в ответ историю про Алексея Кабанова, который расчленил свою жену.
Но он не по идеологическим соображениям расчленил, просто человек оказался людоедом.
Он был активным этим самым активистом гражданским,
но
ходил
на
всякие протесты. Видишь как?
Не связано. А там-то человек участвовал в стрелковых конкурсах ФСБ, и его готовили как фактически как боевика. Только это боевик...
Что-то из бусы рвало человека.
Да, боевик, который вдруг по какой-то причине повернулся против, ну, бультерьер, укусивший хозяина, условно говоря. То есть, вот в чем дело. А Кабанов, как бы, ну, это личное дело, уголовка, семейная драма и сумасшедший человек. Ну, никак не связан с его политическими убеждениями, мне кажется. Здесь история другая. Здесь человека готовили, очевидно, как боевика, и вот результат. И поэтому именно, если бы здесь был, была бытовуха, они бы сказали, что это теракт, что им невыгодно с терроризмом бороться. Прекрасно. Наоборот, можно еще гаечки подзакрутить. Нет, это типа не теракт, это эксцесс. Ну, в общем, такое. Это тоже все пример, разумеется, цензуры. Ну, повторюсь, нельзя управлять государством, которое, в котором граждане не участвуют в политической жизни и не имеют никакой возможности даже на уровне муниципалитетов воздействовать на процессы, если ты им не гадишь в мозг. Вот. Ты должен постоянно их на что-то отвлекать. Вот это вот Салтыков-Щедрин, который говорит, что российская власть должна держать свой народ в постоянном изумлении. Изумление – это постоянное отвлечение внимания на самые гротескные, абсурдные, отчаянно какие-то людоедские поводы, которые даже, может, потом не осуществляться, но только чтобы люди не обсуждали суть происходящих по-настоящему политических финансовых процессов в стране.
Почему люди так с такой готовностью ведутся на это? Почему манипулировать общественным сознанием с легкостью необыкновенный можно.
Потому что, чтобы воспитать поколение критически мыслящих людей, к тому же ориентирующихся в поисках... Слушайте, ну вот мне 40 лет. Я пока сориентировался более-менее в том, как все устроено, за счет чтения разнообразной прессы, за счет общения с различными моими знакомыми, среди которых не все совсем либеральные оппозиционеры, а некоторые, наоборот, работают на режим, политтехнологами и так далее. Ну, чтобы оценить степень цинизма. Там, мои знакомые и друзья в государственных, в том числе, СМИ. Пока ты деконструируешь эту ситуацию, пока ты разберешься, где правда, где вранье, уходит десятилетие. Потому что весь официальный общественный фон, общественный информационный фон замусорен пропагандой, а правильная критическая риторика, она узурпирована тоже лоялистскими силами. Кто говорит про заговор олигархов? Зюганов. Действительно, заговор олигархов, который, к тому же, путинские друзья детства. Но поскольку это озвучивает Зюганов, как бы это звучит как идиотизм какой-то. Кто говорит, кто у нас впервые озвучил в федеральном эфире все кухонные претензии интеллигенции к власти по поводу Крыма, по поводу атаки на, не знаю, права меньшинств и так далее? Ксения Собчак. Человек с максимальным антирейтингом. То есть ее выпустили в федеральный эфир.
Во время президентских выборов, да.
Ее выпустили в федеральный эфир, чтобы она своей отрицательной харизмой уничтожила, чтобы озвучила, чтобы это перестало быть подспудно и перестало быть уделом, чтобы, ну, выпустить пар из скороварки, да, чтобы скороварку не разорвало. Но доверили это не какому-то обаятельному, харизматичному человеку, не Алексею Навальному доверили это, а человеку, который вызывает раздражение у огромной части населения, который не воспринимается всерьез и который еще специально, мне кажется, замешивал права гомосексуалистов в нашей гомофобной стране с такими важными вопросами, как права человека или вопрос конфликта с Украиной. Вот. Ну и таким образом, когда очевидные наболевшие вещи произносятся вслух людьми с антирейтингом, ты как-то уже тянешь с этим ассоциировать себя. И ты такой снова раз сник. Вроде кто-то поговорил на эту тему и выговорился. Цензуру это не назвать. Это, конечно, более гораздо разумное, хитрое, выверенное манипулирование общественным мнением. То есть в нашей стране речь не идет о тотальной цензуре. И скорее вот эти вот перегибы с развлекательным вещанием, которые были допущены, они говорят о определенном кризисе жанра. В нашей стране, конечно же, управление общественным мнением производилось более хитро, многопланово, и разные средства массовой информации играли в этом разную роль. Были более либеральные, менее либеральные, более государственные, совсем отчаянно, так называемые патриотические, хотя, повторюсь, к патриотизму это все не имеет отношения. То есть было все построено довольно разумно. Но в какой-то момент разрыв между ложью и реальностью становится настолько серьезен, что, ну, это как тектонический сдвиг, да, который невозможно асфальтировать, потому что континенты разъезжаются просто. Гондвана наша разваливается на куски, и образуется Европа, там Азия, Африка и Америка. И ты не можешь сверху ни Собянинской плиткой, ни Лужковским асфальтом все это замазать, когда расходятся материки. И в эту брешь начинает все валиться и лететь. Понимаете? И дальше уже, конечно, кризисный менеджмент требует стратегического мышления. А стратегического мышления нет. Есть только ситуативное реагирование. От сегодняшнего дня к завтрашнему. Сегодня сажаем Жукова, завтра выпускаем Жукова. Сегодня сажаем Устинова, завтра Устинова выпускаем. За этих не вступились, значит, все-таки сажаем. Потому что нам же нужно остальным-то преподать урок. Ну и вот такое, как бы.
Откуда взялось это поколение, которое выходит сейчас на улицы?
Это оно поколение, не смотревшее телевизора.
Вот. Значит, оно уже есть. Оно есть. Уже существует.
Оно есть.
Они его явно пропустили.
И слава богу. Они пропустили, потому что они были очень увлечены пелёшкой. Потому что...
Как пятую серию эпидемии пропустили.
Потому что даже проекты в области воспитания молодежи были пелёшкой. И мы это видим на примере там наших, которые в 2012 году никуда не вышли. Куда они там должны были выходить. И пришлось сгонять таджикских рабочих и раздавать им патриотические плакаты. Потому что люди во власти ориентированы на делание денег. И слава богу, потому что именно это мешает превратить страну в полноценную диктатуру. Потому что в первую очередь и Владимир Владимирович, и все его окружение – это бизнесмены. Да, это тайный орден наш, как бы это наши тамплиеры, КГБ и так далее. Но это тайный орден, военная, военизированная организация, разложенная деньгами изнутри. То есть это Римская империя периода распада. Это, да, командир претарианской гвардии стал императором, но это уже такие последние времена, понимаете? То есть они могут продлиться сколько угодно, и мы с вами можем состариться и умереть как бы за это время, но, тем не менее, признаки упадка, распада и кризиса жанра идейного, безусловно, наблюдаются. Кроме шовинизма и тоски по империи никакой идеологии предложено не было за 5 лет. И даже эти мощные очень... идеологемы себя дискредитировали, или, по крайней мере, люди в них разочаровались, потому что они совершенно не наложились на период роста и каких-то причин гордиться, кроме Крыма, за себя и за Отечество. Но и дальше я вижу, конечно, усугубляющийся, во-первых, разрыв между тем, как реальность существует сама по себе и как ее видят из Кремля. То есть все меньше это похоже на реальность, то, что они там видят. А разрыв усугубляется с точки зрения осмысления искусством и идеологией этой реальности. Люди не хотят больше смотреть всех этих телепузиков, значит, и мультперсонажей, как бы, которым было доверено ведение информационно-аналитических вот этих батл-шоу на каналах. Люди уходят в YouTube. И ничего они пока не делают и не успеют. Ну, они могут запретить YouTube, конечно. Они могут объявить там Навального и Дудя иноагентами. Я думаю, что они это сделают.
Но это, кстати, идея в голову не приходила, что YouTube, любая смысл. Платформа в интернете, она, по сути, является платформой иностранной.
Вот, либо их надо загонять в Рутюб, этих людей, или пусть они лепят себе на лоб лейбл, соответственно, иностранного агента.
Зря подсказали.
Я думаю, что это была настоящая... Это закон, который был принят. Сейчас, вот все, что происходит сейчас, это реагирование на события лета. Вся новая волна репрессивных законов, это они отдупляются, анализируют, перерабатывают и пытаются предотвратить повторение летних событий. Значит, для них это оказалось сюрпризом. Горизонтальная самоорганизация населения без фигур лидеров, которых можно взять, посадить автозак и увезти, для них это сюрприз. Роль Ютьюба, гигантским образом выросшая за последние несколько лет с точки зрения протестной музыки, да, потому что Ленинградский рок-клуб находился под кураторством Комитета государственной безопасности.
Но это тоже, вышел из-под контроля.
Который вышел из-под контроля.
Конечно же, они были курированы.
Ну, Лех Валенца тоже агент госбезопасности, вышедший из-под контроля. Это ситуация, которая, разумеется, в политических играх люди могут взять и выйти из-под контроля своих кураторов. Да, ну, как бы, но можно в одну сторону, можно в другую двигаться и так далее. Но хип-хоп, я думаю, что максимум, кто их там пытался приручить и охмурить, это было, ну, какое-нибудь там управление по общественному мнению, там,
они пытались
общественные
там
проекты по администрации
президента.
Ну, это такое, как было. Да. Но на все рук не хватит. Когда у тебя здесь олигархическо-чиновные криминальные кланы бузят, а здесь у тебя, ну, какая-то молодежь. Ну, пока петух не клюнет, никто всерьез этим заниматься не будет. Ну, вот они там Сашу Спилберг вызывали в... Хорошо, что да, не другую
они,
Сашу.
Они сейчас начали другое делать, Дима. Они начали создавать свои платформы. Форма альтернативная. Каждый уважающий себя пропагандист сегодня заводит себе YouTube-канал.
Да, у
Просто мы их не смотрим.
Нет,
у Семина, у Скобеевой, у этой самой Russia Today свой русский.
Это гигантское, конечно. Да.
Так что они тоже не дураки. Они все это видят.
Нет, они не дураки. Дальше вопрос, что они все равно врут. Понимаете, в чем дело?
Да, потому что они делают там то же самое, только ругаясь матом.
Да,
понимаешь?
Да, да, да.
Прикидываясь своими.
Нет, но вот. То есть уличная, еще более уличная риторика. В принципе, это можно было не делать, потому что уровень риторики на федеральных каналах, там у этого дегенерата там на Первом канале и у этих...
У этих дегенератов
на Втором канале. Он такой очень подворотный уровень риторики. То есть ты говоришь... Как легализация языка вражды происходит, с одной стороны, как бы это приближает все к народу, ну какому народу тоже. То есть не надо. Вот вы говорите, как почему люди так наивны. Но если ты людям врешь, используя всю машину государственной пропаганды, все многообразие каналов, ниш, языков, диалектов, гигантское финансирование и талантливых людей ты покупаешь и подкупаешь. Чего ты ждешь от людей? Где они должны эту правду понять, услышать, как они... Они же чувствуют, что с жизнью все больше расходится. Но альтернативного голоса, какого-то лидера общественного мнения, который могло бы совпасть с их ощущением, нету, не звучит. Этих ниш там осталось окошечек, раз, два, три, общался.
У нас последние несколько секунд, поскольку последний раз мы встречаемся в 2019 году, наверное, несколько слов надо сказать про будущее. Что видит Дмитрий Глуховский в цифрах 2020?
Слушайте, во-первых, это все очень быстро как-то проходит. Только что был 2000-й, и вот это что-то 2020-й. Я не готов был к такому стремительному ходу событий. Это самое для меня такое. Ну, цифры красивые. По прогнозам, я думаю, что видите как, у нас тепло, но это такое немножко гнилостное тепло. То есть я вот в первую очередь, ощущение, конечно, от всего, от просмотра прямых линий, там, от чтения новостей, что какие-то такие процессы тления, гниения идут. Вот.
От этого и тепло становится.
От этого и тепло, да. Там, ну, бактерии выделяют какое-то тепло. Вот, и в какой-то момент вот эта вот ткань, которая соединительная ткань, которая все покрыта, она начнет трескаться. И она периодически начинает трескаться, ее судорожно заштопывают, там Франкенштейна бьют электричеством, он дергается, и иногда кажется, что он живой. Но дальше сколько это может продлиться? Потому что империи распадаются иногда десятилетиями. Посмотрим. С Новым годом наступающим.
Оптимистический прогноз.
Счастья, да. Детишек побольше.
Спасибо, Дмитрий Глуховский.